Всем привет, дорогие друзья! Вы ждали, вы хотели, вы спрашивали, писали нам постоянно комментарии, что же чувствуют мужчины до 30 лет? Чувствуют ли они такое же давление, как и мы, женщины? Мы решили, собственно, узнать, разобраться в этом вопросе. Наш прекрасный гость Артём. И сегодня он нам расскажет про давление общества и всех остальных до 30 лет.
Всем привет, меня зовут Саша Рудко, мне 27 лет, и интересный факт, мы всегда вначале говорим про себя, мне 27 исполнилось, и вообще в целом всем ведущим этого подкаста с этого выпуска нынче больше на один год. Вот такой интересный факт, и, кстати, я основательница студии подкастов «Богема», и, скорее всего, вы смотрите этот подкаст на YouTube нашей студии, так что обязательно подписывайтесь, мы видим, что кто-то нас смотрит почему-то без подписки, а те, кто с подпиской, красавчики.
Меня зовут Настя Гас, мне 28 лет, я креативный директор wellness-бренда Refill. Факта обо мне уже не будет, потому что у нас сегодня мужская версия, поэтому просто я женщина. Вот такой факт.
Всем привет, меня зовут Настя Ховалкина, мне 26 лет, и я фаундер креативного агентства «Валентина». И так получилось, что когда родители придумывали мне имя, папе очень нравилось имя Анастасия и имя Анастас. Поэтому они решили, что если у них родится мальчик, то он будет Анастасом. Каково же счастье, что родилась девочка.
Блин, факт супер. Как вы уже видите, мы не одни. У нас есть супер-ультра-мега-крутой гость. Это Артём Войтицкий. Это ведущий подкаста «Псы-попсы». Я сама смотрю этот подкаст. Там рассказываются все прикольные и новые новости про звезд, Голливуд и так далее. И я это все обожаю. И поэтому у нас с ребятами коллаба, между прочим. К нам пришел Артём, а кто-то из нас будет на подкасте у ребят. Так да. Что по ссылкам в описании обязательно переходите, посмотрите выпуски. А так, Артём, привет!
Всем привет, привет! Привет.
Добро пожаловать, скоро 30.
Да, я тоже хочу поучаствовать в приветствии. Меня зовут Артём Войтицкий, мне 28 лет, почти 30. И я занимаюсь консалтингом и веду подкаст о поп-культуре, как сказали ребята. Очень рад быть в гостях, супер, что позвали, спасибо большое.
Мы тебя... Артём, пригласили, чтобы задать тебе все наши каверзные вопросы, которые у нас накопились.
Артём, мы тебя ждали.
К мужскому полу, так сказать. Может быть, у тебя есть вот это ощущение, что вот тебе уже 28, через 2 годика трицаха, сосёт под ложечкой где-то что-то вообще, вот, ну, ты чувствуешь что-то такое, что пора торопиться?
Ой, слушай, сосёт не только под ложечкой, я точно это чувствую, но тут, мне кажется, перед стартом дискуссии нужно сделать пару таких сносок важных. Первая сноска, я довольно привилегирован, и у меня, типа, адекватные родители, что, как бы, меняет, мне кажется, многое, когда мы говорим о давлении и о давлении до 30. Но это не значит, что давления не было, оно было там с разных других сторон, и я, как бы, последовательно сейчас про это расскажу. Но много давления было от меня лично, потому что я не знаю, было ли это у вас, но вот этот список Forbes 30 до 30, он в какой-то момент сотворил...
А у нас даже есть такой выпуск!
Сотворил со мной что-то страшное, и я просто чувствовал, что я обязан там оказаться. Как бы неважно, что я буду делать и чем я буду заниматься. Может быть, мне нужно менять сферу деятельности сейчас же, чтобы лишь бы попасть в список. Может быть, что-то еще. Но это как бы, да, было как-то всегда вокруг. Так что, отвечая на этот вопрос, под ложечкой подсасывать.
А сейчас?
Сейчас, ну смотри, у меня есть такая история, что у меня есть большой такой жизненный наставник. Это мой первый CEO в компании. Когда я пришел там 5 лет назад в компанию, в строительный бизнес, и он меня всему учил, и он учил меня в том числе как-то жизни осознанно-неосознанно. И вот знаете, когда человек пытается как бы быть наставником и желать тебе только хорошего, но случайно передавливает своими какими-то ожиданиями. Ну, то есть я чувствую очень много давления вот такого бизнесового, что мне нужно принять до 30 очень много правильных решений, даже не в рамках компании, а по жизни. Ну, то есть он говорил: Артём, смотри, там, если ты сейчас возьмешь ипотеку под правильный процент в таком-то там правильном месте, то ты уже через там 8-10 лет, а это будет твоя квартира, ты будешь как-то инвестировать дальше, это будет пассивный доход. И я вот за такие вещи сильно переживал. То есть я переживал, что я недостаточно бизнесовой жилки, что я сейчас до 30 лет еще не раскидал тут, не диверсифицировал свои доходы, не принял все вот эти умные решения, а как бы, знаете, получаю зарплату, она там через полмесяца кончается, и я дальше сижу, сосу палец, жду как бы следующую. И вот это... И в какой-то момент я просто понял, что, ну, возможно, это просто часть моей жизни, я ничего с этим не смогу сделать, и как бы я продуктивен в куче вещей, но вот не в этом продуманстве предпринимательском, когда мне нужно как бы разложить, распланировать наперед. Это, наверное, было такое первое давление большое, с которым я столкнулся, вот неожиданное для меня.
А тебе кажется, что это связано как-то с мужским вообще. Знаете, просто вот я когда ресерчу, я всегда провожу ресерчу вообще в медиа, говорят про то, какие стереотипы на мужчин давят, и там, конечно же, первое, что, ну, добытчик, он должен быть миллионером, он там, ну, капитал должен иметь, и там до 30 или там до того, как он женится,
должен платить,
да,
за счет, по счетам, он за все платит, мужики за все должны платить, ура,
всегда, везде, ну, может быть, даже если он везде не платит, но как минимум он, типа, должен иметь капитал. И вот мне кажется, что это тоже какая-то...
Ну да, вот этот добытчик, типа.
Добытчик капитала.
Есть такое, конечно, есть. Я тут не хочу как бы создавать иллюзию, что мужчины самые задавленные на эти существа,
конечно,
на нашей планете.
Нет.
Я не думаю, что как бы мой вот этот наставник предполагал, что я должен заработать капитал, так как я мужчина. У него скорее логика была такая, что, знаете, я мужчина, в смысле он сам, я заработал, я создал компанию и бизнес, я хочу для тебя всего хорошего, поэтому ты должен сделать, чел, то же самое. С точки зрения семьи, что интересно, там скорее, знаете, как, опять же, в моем случае, давление приходило не из представления о том, как надо, а скорее от обратного, типа, ты делаешь слишком много, что-то можно не делать. Ну, то есть, например, я всегда был, типа, суперактивным, я там, не знаю, любил путешествовать, я раскатывал губу на поступление там в какой-то крутой вуз, ну, то есть, у меня что-то всегда хотелось, и часть моих родственников, они на это, наоборот, реагировали так, типа, чел, тебе нужно осесть, тебе нужно вот здесь, как бы, разобраться там в своем родном городе с семьей, с каким-то базовым доходом, зачем тебе вот это? Ну, то есть, я помню, когда я там пришел и сказал, я поступаю в Петербург, и он говорит, так почему? У нас же вот тут есть военное училище в твоем родном городе, в Калининграде. Ну, как бы, зачем Петербург? Потом я там придумал себе какую-нибудь иностранную стажировку, они такие, да блин, подожди, ну зачем тебе стажировка? Давай мы сейчас, ты здесь останешься, как бы, встанешь на ноги, все построишь вокруг себя. То есть оно было вот как будто вот от обратного, типа, не высовывайся, не делай слишком много. И мужское ли это? Ну, не знаю, вам судить. Мне кажется, мужское в том плане, что есть какие-то ожидания, что я должен был там в 25 уже прийти и сказать, ребят, я все сделал, вот чек-лист, вот жена, собака, квартира, как бы,
да,
там
да,
зарплата в 50к каждый месяц, и как бы у меня все есть, ну, по региональным меркам. И поэтому какие-то любые другие движения, когда они отклонялись от этого вектора, они вызывали такие, ну, как бы, брови, знаете.
Ну, условно, там, ты сказал про вот этот чек-лист 25-летия какой-то или там чек-лист 30-летия.
Угу.
Просто вот у меня тоже суперадекватные родители, и в связи с тем, что они суперадекватные, они такие, мы хотим для тебя всего самого наилучшего, и чем быстрее ты это наилучшее получишь, тем лучше. Потому что ты у нас, типа, принцесса, королева и вообще достойна всего в этом прекрасном мире. В общем, в этом списке как раз-таки тоже был поинт про замужество, и у меня были длительные отношения, которые вот вели-вели-вели к свадьбе, и вот перед 25 годами там прям градус повысился, напряжение, что все вот уже сейчас или никогда это должно произойти. И, ну, как бы, помимо того, что это мне было тяжело, как бы, спойлер, мы расстались там, типа, за месяц до моего 25-летия и разошлись разными дорожками.
Не дотянуло чуть-чуть, но ты
Да, это факап моей жизни. Но там было все логично, скажем так. Как бы понятно, что мне это было тяжело, потому что я понимала это давление относительно 25 лет. Я думаю, блин, а как ему было тяжело? Ну, то есть, вот если какая-то вот эта история...
Думаю, не стоит за него переживать.
Нет, ну подожди.
Давай так, я знаю тебя 15 минут, но мне кажется, что в вашем расставании виноват он. Ну, не может быть никакой другой...
Девочки, нам нужно чаще звать мужчин наш подкаст.
Да, чтобы у нас вот эта женская энергия разгонялась тут. Ой, ой, ой.
Рекламная пауза. Партнер этого выпуска – Автотека, сервис Авито Авто. Девчонки, ну мы знаем, видим, что вы нас смотрите. Красивые, прогрессивные, самостоятельные, которые сами себя с легкостью довезут на машине за каких-то там 5 часов. Да, Настюш? Видела в сторис, что ты недавно как раз-таки так до Испании доехала.
Да, чуть не шокнулась, так сказать, пока доехала. Но доехала.
Ну расскажи нам твои автоистории.
Нет, рассказать я хочу, конечно же, нет. Рассказать я хочу вообще историю про то, как я покупала свою первую машину, потому что я не знаю, в курсе вы или нет, но я супер автолюбитель. Я прям, ну, как бы, вот когда еще были во времена, мне было 17 лет, и тогда был Давыдыч такой, это была смотра.тв, это был Давыдыч, который стоял на Воробьевых горах, вот на этом круговом движении, и все там стояли, курили калик, и, в общем, это была как бы целая эпопея, это была целая культура.
Ты была причастна к этому безумию.
Я хотела быть причастна, поэтому я в 17 лет уже пошла учиться на права, только мне исполнилось 18, я тут же там в первый же месяц пошла, сдала на права, получила права, то есть, условно, там, через 2 месяца после 18-летия у меня уже были права, и у меня уже практически была машина, потому что я пришла к папе со словами: «Пап, мне нужна машина». И он такой: «Окей, мы подарим тебе машину, вот тебе девятка». Я такая: «Не-не-не, ты не понял, мне нужна Audi Z4». Он такой:
Чего? Какая нахрен Audi Z4? Ты что, ты в своем уме, мать? Типа, первая машина. Я говорю, ну окей, я согласна на Audi A5. И он такой, чего, дорогая? И то есть, это, знаете, если открыть... Я это все искала, на самом деле, через Авито авто. И когда я открывала... Ну, потому что было понятно, что я не могу как бы приобрести сразу новое авто прям с самого момента как бы первого, потому что это просто технически не особо нереалистично, потому что ты все равно эту машину убиваешь. Ну, она первая твоя машина. И прям можно, если открыть тех времен мой поисковик в Авито авто, там прям будет, знаете, такой первый запрос. Audi Z4. Потом, знаете, он так чуть-чуть понижается. Audi A5. Ну, в смысле, все БУ я смотрела. И я хотела синюю машину, поэтому я смотрела только синий. Потом там был Chevrolet какой-то, то есть не Камара, но что-то такое, в общем. Потом еще что-то пониже. Спустилась я, дорогие мои, до несравненной Kia Rio.
Ой,
это машина,
классика.
Это звезда, это молния Маккуэн. Это просто, это покорительница дорог Москвы. И это был супер приятный опыт, ну, с точки зрения выбора, на самом деле, машины, потому что мы выбирали как бы бэушную историю. Я онлайн подбирала просто все то, что мне нужно, скидывала, знаете, так паком через Авито авто все папе. Папа все просто просматривал, такой, это да, это нет, это да, это нет.
Интересно, по какому принципу папа отбирал машину? Интересно. Папу можно понять, справедливости ради.
Это правда, пап. Моя интеграция тоже посвящается тебе. Спасибо тебе за все терпение. Но на самом деле это правда было удобно, потому что как минимум мы уже не тратили время, там, условно, на проверку документов, на какие-то такие штуки. Ну, то есть я выбирала визуально, папа проверял бюджет, а Авито авто условно проверял все остальное. И дальше мы просто уже ехали смотреть уже подходящие нам варианты, и все. И это было супер, идеально, вообще идеально.
Как вы уже поняли, через сервис Автотеку можно получить подробный отчет о той машине, которую вы собираетесь купить. Именно этот отчет помогает сделать покупку более прозрачной и безопасной. Например, через этот отчет можно узнать, была ли ваша машина в угоне, в розыске, или, может быть, она использовалась в такси или каршеринге. И мне кажется, самый главный плюс этого сервиса в том, что не нужно ездить и смотреть каждую машину, которая вам понравилась. Вы сможете посмотреть отчет и уже из этих понравившихся и проверенных машин выбрать ту самую.
Ребят, но мы не могли оставить вас без промокода. Естественно, даем вам 20% скидку на покупку одного отчета до 31 мая. Сделайте вашу покупку авто безопасной с Автотекой. Все подробности по ссылке в описании.
Была ли у тебя, например, именно ситуация, в которой вот ты как мужчина испытываешь давление относительно свадьбы именно?
Тут два поинта, что сказать. Опять же, давление делится на источники. Есть вот в моей конкретной жизни, это такая, знаете, часть семьи от отца. Ну, то есть вот бабушки, да. Дедушки от отца, и есть мама. Потому что там бабушки, дедушки не дожили до моего взрослого возраста. Отцовская часть, они такие очень консервативные, они с очень понятными ожиданиями, и вот чек-лист был с их точки зрения. А мама была всегда такой, типа, так, хочешь... На, не хочешь, ну, как бы не надо. И, наверное, лет, наверное, 23-х давление относительно детей, оно же выражалось в такой очень, ну, как бы, только манипулятивной формулировке. Блин, как хочется внуков. Вот было бы сейчас прикольно с внуками-то потусить. Вот мы-то уже старые, наверное, внуков не увидим. То есть это, знаете, как бы мне никто не говорил, давай семя сейчас, ну, типа, пора. Пора рожать, это всегда было через вот какие-то такие заходы, что как бы очень хочется провести последние года своей жизни и приятно с внуком. Но из-за того, что я довольно рано стал открытым со своей семьей, у меня все как бы скорее вот это давление сменилось наоборот на то, что у них начали возникать какие-то предположения, чего в их семье точно не будет, в смысле в их жизни, чего точно не mm-hmm. будет. То есть в какой-то момент нам нужны внуки сменилось на «А, ну внуков-то у нас не будет». И я как бы, знаете, как человек, на которого давят, он как будто отталкивает что-то от себя, я начал к себе притягивать. Я начал наоборот говорить, нет, не, ребят, это не так работает. Ну, как бы, я хочу семью, у меня точно будут дети в какой-то момент времени. Доживете ли вы до этого? Ну, не знаю, но это уже как бы тоже не моя проблема, будем честными. Но мне... Мне этого хочется, это в моей жизни точно случится. Еще почему-то по-странному больше всего, наверное, давления я ощущал от маминых подружек. И тут как бы плот-твист. Сейчас объясню. Подружки моей мамы, они влюблены в моего отца. В хорошем смысле. Ну, это, знаете, они друзья со студенчества, они как бы тусили вместе, несмотря на то, что родители потом развелись. И подружки всегда приходили с таким заходом. Блин, так хочется маленькую копию тебя. Вот мы тебя помним вот таким вот. Вот там Тёмка был только маленький, хочется, типа, поиграться с твоими детьми и со всем таким. И я вот в такие моменты как-то... Мне еще было, знаете, там, условно 18. Мне говорили, ну, блин, ты, конечно, копия папы. А вот твои-то дети будут делают копии, типа, и тебя, и папу. Вот прикольно с ними потусить. И я помню, что я в 18 лет вообще это как-то сложно переваривал. Я еще не понимал вообще, там, кто я, что я, куда я еду и чем буду заниматься. А мне такие уж, давай, выкатывай детей.
А если взять какой-то вот условный чек-лист, давай вот типа до 30, как знаешь, как на YouTube и в ТикТоке пальцы загибают, можешь сейчас вот так руку поставить, мы будем называть поинт, а ты будешь пальцы загибать.
Что я сделал из этого?
Да, ну типа условно тот самый чек-лист. Но мы можем вместе, чтобы тебе было не так стрессово. Ну давайте, в общем, пункт номер один — ипотека. Нет?
Нет.
Окей. Пункт номер два — замужество или быть, короче, замужем или же быть женатым.
Вы уже в шоке. Так, те, кто нас слушают в аудио, Артём загнул палец.
Да.
Артём женат, это правда. Это маленький эксклюзив для вашего подкаста, потому что, мне кажется, я публикли это еще никогда не говорил.
Я называю следующий пункт про детей. Никто не загибает. Ни у кого детей.
Собака считается?
Нет, собака — это не ребенок, Саша. Собака — это собака, это животное.
Да, Саша, перестань сдавать ее в детский сад.
Милая, я за ним так ухаживаю, как за ребенком.
Что у нас еще там есть в этом пункте? Заработать миллион.
Ну, тут загнулось.
Все загнули.
Заработать миллион. Что еще? Давайте, какие там еще пункты? Про попасть в список Forbes 30 до 30. По-больному.
У меня, знаете, еще какой-то, кажется, важный пункт, который не проговаривается, но он как будто такой подтекстный. Ну, то есть определиться, что ты делаешь на всю жизнь. Ну, то есть вот выбрать крафт и дальше как бы только им заниматься. Ну, во-первых, я это не сделаю, мне проще палец себя отломать, чем его загнуть, потому что у меня вообще с этим проблемы, да. Но еще один момент относительно локации. Тоже не знаю, как вы с этим сталкивались, но вот эта вот моя история с переездами, я прям вижу, как она там триггерит большое количество людей, которые, в общем, не должны за это переживать. Но им кажется, что я как бы в каких-то, там, не знаю, бегах, поэтому я переезжаю с места на место.
Как этот пункт можно обозвать? Так, то есть что, переезд до 30?
Выбрать дом.
Выбрать свою локацию, где ты хочешь жить дальше.
Жесть.
По всему миру.
А что еще? Ну, так, опущу ручку.
Да, у меня тоже рука уже за это. Давайте быстрее какой-нибудь последний.
Блин, ребята, мы вообще ничего из этого списка почти не выполнили. У нас у каждого по два золотых пальца. Я надеюсь, что у наших слушателей у кого-нибудь побольше.
У меня четыре.
Подождите, а машина-то у вас есть? Ну, это вот вопрос с машиной.
Жесть, машины тоже нет.
У меня была машина, я продала.
А, ну подождите, если мы говорим про мужское, как бы сказать, про историю, как должен себя вести мужчина в российской действительности, это еще вот решить вопрос призыва на военную службу. То есть как бы часть адекватности, ну там, как-то получил военник, а есть, ну как бы по прямому сценарию сходил в армию.
Отслужил.
Вот это вот,
отслужил.
Да, мужик, отдал долг родине. И вот это тоже такая проекция, мне кажется, из совка, потому что если ты долг родине не отдал, ты не смог дальше чем-то заниматься. Но в моей жизни это было скорее больше формально. Ну что, типа разобрался, красная бумажка есть, все, как бы ок. Предполагается, что мужик до 30, ну такой стандартный мужик до 30, он в каком-то неистовом поиске себя, в котором он там, ему разрешено совершать самые жесткие ошибки, если он там сходится с девушкой, потом как-то ее адски некрасиво бросает или изменяет, то все такие, ай, ну типа, мальчик просто как бы разбирается в себе. Сейчас до 30 остепенится. То есть как будто есть некий буфер во времени, когда до 30 лет тебе общество в каком-то смысле разрешает быть, ну, как бы мудаком. А потом, как бы в 31, все, это период мудачества заканчивается. При этом, что у девушек такого периода как бы не существует. Ты 11 класс закончил, с этого момента ты, да, примерно жена, и у тебя есть обязанности.
Кстати, вот интересный момент, что вот как только мне исполнилось, по-моему, 21 где-то или 20, резко все поздравления на день рождения начали выглядеть так. Саша, я желаю тебе настоящего женского счастья. Вот, и это вот женское счастье, вот у меня сейчас 27 исполнилось, оно до сих пор прослеживается в поздравлениях. То есть с какого-то момента я выгляжу, ну, типа, видимо, в глазах общества ты становишься женщиной, которая ищет только семейного женского настоящего счастья. У нас, кстати, есть несколько вопросов от наших слушателей. Мы запостили в наш телеграм-канал. Прям, типа, мы написали список вопросов для мужчин. Пишите, мы все зададим.
И они задали.
Переходите, кстати, по ссылке в описании, подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы тоже спрашивать вопросы. Ну так вот, и первый вопрос, Артём, звучит так. Нагулялся или не нагулялся? Бред, жиза или у самурая есть только путь?
У меня будет душный ответ, неожиданно. Потому что моя мечта — это, во-первых, никогда не нагуляться. Ну то есть мне история с долго, насколько это можно, она максимально близкая, но при этом мне еще близкая история иметь постоянного партнера и иметь какую-то семью. Поэтому в идеале договорняк звучит так, что мы хулиганим вместе. Ну, как бы у меня сейчас нет понимания, как это выглядит и как это будет работать.
Секс-вечеринки, мы уже, кстати, про них даже рассказывали.
Ну, да-да-да. То есть, соответственно, это в моей жизни есть сейчас, и я как бы, понимая, что вступая в следующую какую-то фазу, не готов от этого отказываться, но готов как-то изменять, как это происходит. Поэтому я точно не нагулялся, и я вообще не очень верю в концепцию, когда, типа, знаете, человек, мужик, женщина или кто угодно может от себя что-то отрубить. Ну, то есть он такой, так, я тусил с пацанами, а сейчас я женат с сегодняшнего дня, и больше как бы все, это заканчивается. Мне кажется, когда ты что-то себе запрещаешь, оно начинает, знаете, так через ухо вылазить, и ты раздуваешься от этого. Поэтому нет, не нагулялся, точно. У самурая есть точно только путь, и мне кажется, путь должен быть максимально фан, пока не станет как-то скучно от этого, и приоритеты поменяются.
У нас есть еще один вопрос, и это, кстати, вопрос от мужчины. Он звучит так. Как и где искать друзей, если ты уже взрослый дядя и не можешь просто так подсесть к незнакомому в песочницу?
Никита, во-первых, напиши мне, потому что я уважаю... Уважаю тех мужчин, которые могут, так, знаете, напрямую сказать, мне нужны друзья. Ну, то есть, типа, они этого как-то не стесняются. Нужно просто придумать себе какое-нибудь хобби, ненавижу это слово, но, в общем, какую-нибудь постоянную штуку, рутину, где ты будешь появляться в одном месте с какой-то периодичностью. Ну, то есть, не знаю, пойти на танцы. Ну, наверное, так себе, в зал, окей. Мужики ходят в зал, слышал про них такое. Соответственно, выбрать себе один спортивный зал и просто догонять в него постоянно в какой-то момент, ты там на второй, на третий раз будешь замечать тех же самых ребят. В какой-то момент вы даже заговорите, и так, мне кажется, история и складывается.
Короче, я видела ТикТок про мужскую дружбу, и суть его заключалась в том, что у девчонок всегда есть эмоциональная поддержка. То есть у тебя что-то случилось, и ты всегда можешь прийти к подружке, пожаловаться, поплакаться и так далее. А что у мужчин, типа, так, там есть же, да, большой стереотип, что вот, женская дружба так себе, а вот мужская-то это вообще ого-го.
Навсегда.
Когда на самом деле мужчины не могут прийти и поплакаться условно к другу и прям типа вот раскрыть душу по-настоящему, чтобы там все свои страдания высказать. И вот мне было интересно, да, это вообще, как ты думаешь, похоже на правду или не совсем?
Ну, 100% похоже на правду, потому что, опять же, у меня есть достаточное количество друзей-мужчин, и ты в каком-то простом диалоге, ну, то есть ты видишь, что у него случилось горе, я не знаю, ужасный день, проблемы на работе, проблемы в отношениях, и ты видишь, что есть человека как бы вот сейчас польется уже, ну просто ему там сложно. Или он, например, начинает выражать через агрессию какую-то вообще даже неосознанную. И как бы ты пытаешься сделать какой-то шаг в сторону, слушай, давай, может быть, поговорим об этом, может, ты хочешь как-то, не знаю, выплеснуть эти эмоции, вообще просто проговорить вслух, и станет легче. Но ты как бы врезаешься в этот блок, что вот у него в голове это нельзя. Я как бы рад, что сейчас, знаете, 24-й год, и там люди начали говорить про терапию, про новую этику, про важность своих эмоций, ментального здоровья и так далее. Это как-то начинает откликаться. Но все еще, опять же, большое количество каких-то моих приятелей, они просто даже не видят этой опции. То есть они, знаете, несознательно отказываются обсудить что-то, что их беспокоит. Они прям, ну, то есть они прям не понимают, как это можно делать. Нет такого в голове пути какого-то вообще протоптанного.
У нас есть еще вопрос от наших слушательниц, и звучит он так. Во сколько лет мужчины обычно ощущают, что нужно становиться серьезнее, что нужно брать ответственность? Как ты это вообще ощущаешь в целом сам по себе? Мне кажется, этот вопрос, знаете, как-то он еще звучит как-то про... Когда ты взрослеешь, как будто, ну, типа...
Ну, да-да-да, я вот просто пытался отловить этот момент у себя в жизни. Мне кажется, для меня это было таким... точка, когда я уехал в университет, потому что я уехал из своего города, и я вот стал как бы самостоятельным, если я до этого был этим карикатурным... Блин, даже смешно это говорить. Типа, я был каким-то карикатурным маменькин сынком в том смысле, что до 9 класса, пока я не уехал из родного города, я как бы приходил на кухню, обедал и уходил. То есть, как эта еда появляется на столе, как посуда моется после. Я был вот прям вот этим отвратительным примером, который вообще даже не то, что я отказывался мыть посуду или помогать маме, просто в нашей семье по какой-то причине было устроено так, что, ну вот, у меня нет таких обязанностей. Моя обязанность, не знаю, бегать с палкой в лесу.
Быть и хорошим иногда... сыном.
Да, да, типа того. И когда я уехал в университет, в Питер, тогда, да, я, наверное, такой, так, время серьезности. Плюс у меня это еще совместилось с тем, что пора зарабатывать деньги, потому что те деньги, которые мне отправляли как бы ежемесячно, отправляла мама, их было, ну, не то, что недостаточно, но это был какой-то там базовый минимум заплатить за общагу. И в тот момент ты начинаешь размышлять, окей, там, типа, как я могу повысить свою степуху, где я могу что-то подработать, в общем, как-то. Какие-то у меня еще тоже были амбиции куда-то съездить, и вот тогда начиналась ощущаться взрослость. Но при этом ипотеку я все еще не взял, и, наверное, ипотеку я не взял в тот момент из-за какого-то страха, знаете, прирасти корнями к этой ипотеке. То есть я боялся, что это будет таким большим якорем, поэтому я избегал это как мог.
А есть какие-то условно очевидные ситуации про плюсы?
Слушай, мне кажется, что вообще в современном мире мужчины мало страдают. Ну, в смысле, они должны страдать больше. Ну, то есть, мне кажется, что наша коллективная ответственность, в том числе задача мужчин, покаяться во многих вещах, которые мы сделали и делаем, продолжаем делать. Поэтому, ну, блин, просто куча вещей построена вокруг мужчин, работает для мужчин и сделана только для мужчин.
Это факт, патриархат так и работает.
Да-да-да, и, собственно, поэтому, мне кажется, цель каждого из нас тут не говорить о том, что в подкасте, который ведут женщины, и пользуясь вашей площадкой, типа, блин, нам так плохо живется, вот 5 пунктов, из-за которых я страдаю. А наоборот, сказать, что, слушайте, мне кажется, короче, мы сами во всем виноваты, поэтому... Но что помогает, наверное, это ориентироваться на какой-то внутренний отклик. Ну, то есть, если тебе какое-то общество... Звучит высокопарно, но, в общем, если кто-то рядом тебе говорит, что вот предполагается, что ты должен поступать так, потому что ты мужчина, просто, мне кажется, нужно на секунду вот так остановиться, закрыть глаза и, типа, спросить себя, норм ли мне с этим. Если норм, я не вижу в этом проблемы. Ну, то есть, если у тебя это откликается, что ты должен всегда платить, быть добытчиком в семье или, не знаю, открывать дверь женщинам и так далее, то, наверное, ты окей, ну, живи так, вопросов к тебе нет. Но если у тебя внутри что-то начинает скрипеть, но дальше, мне кажется, можно размотать этот клубок. Типа, а почему я должен один зарабатывать в семье? Во-первых, когда двое зарабатывают, даже прикольнее. Когда каждый из нас имеет собственный бюджет, это тоже прикольно.
Да вы сможете купить квартиру, про которую твои бабушки
говорили.
Ой, извините, у нас вчера был разговор, простите, просто я Кириллу говорю, Кирилл...
Про вторую ипотеку?
Не-не-не, не про это, про ремонт. Мы же сейчас уже сейчас ремонт обсуждаем, то есть нам же сейчас нужны большие вливания в денежные для того, чтобы, во-первых, деньги, а во-вторых, время и силы, чтобы заниматься этим ремонтом. Mm-hmm. И мы такие идем, и я говорю, Кирилл, а ты не хочешь уволиться и заниматься только ремонтом, а я буду работать? Он такой, ну, в целом, интересная идея. Ну, потому что я не хочу заниматься ремонтом. Мне лень.
100%.
Вообще, я просто хочу отдать деньги, чтобы там все появилось. Но я понимаю, что даже если я просто отдам деньги кому-то, чтобы кто-то мне все построил, это будут косяки, это будут какие-то переделки, ну, потому что так работают все ремонтные работы. Кто-то один из нас должен быть включенным родителем.
Настя, но если ты нашла мужа, чтобы ему делегировать строительство, то у меня для тебя плохие новости. Можно было нанять менеджера какого-нибудь?
Нет, это просто это к тому, что как бы можно, если что, поменяться. Как бы семья, я думаю, что мои там родители, мои бабушки подразумевают, что я сейчас, мы купили квартиру, и я сейчас буду заниматься ремонтом, потому что я кто? Женщина, правильно, факт. Мы начали с этого выпуск. Вот, и типа, а женщина, она должна заниматься уютом, красотой, и вот там же все дизайн, вот это вот цвета выбирать, выкраски вот эти все смотреть. А, то есть, ну, я и не хочу этим заниматься.
Просто тут еще, мне кажется, когда люди говорят о том, что, ну, типа, вот, пусть жена займется ремонтом, они при этом не дают отчет, какое количество на самом деле ресурса тебе нужно потратить, чтобы это случилось. Ну, то есть там это не про выбрать цвет обоев, там такое количество менеджерского дерьма,
да,
и денег,
да,
и проблем, и контроля сроков, и ты постоянно держишь это в голове.
Это правда.
Что когда люди это делают, я считаю, что они герои вообще абсолютно.
Блин, у нас был небольшой ремонт комнаты с мужем, и мы поняли, что в целом брак проверяет несколько вещей. Свадебный бюджет, ремонт, первый и переезд. Это вот в целом все, что вас жестко проверяет.
100%, вообще 100%. Вообще интересно, кстати, мне было бы от вас услышать описание идеального мужика.
Ого! Это так интересно, что, ну, там, мой образ идеального мужика, он на самом деле где-то такой, он очень пограничный между характеристиками персоналии, которая абсолютно безгендерна, ну, то есть именно это хороший человек, добрый человек, эмпатичный человек, он может со мной поговорить о чем-то. И вторая ее часть — это супер мускулинный набор качеств. Типа...
Я думаю, ты сейчас скажешь что-нибудь и большой член, что-нибудь такое.
Я завуалировала это в очень мускулинный набор качеств.
Я понял.
Типа, что там он...
проактивный, такой мускулинный, он решает какие-то проблемы.
Проактивный.
Он про, в общем, девочки и мальчики. В общем, вот это все. Но при этом, у меня были мужчины, у меня были отношения, в которых это вот был супермускулинный набор качеств, типа там он богатый, он успешный, он нашел свое место в этой жизни, у него есть свой пэс, он по нему идет, у него все чики-пуки, у него там система ассистентов какая-нибудь, он летает бизнес-классом, он оплачивает тебе все, но ты у него
так,
спрашиваешь...
Так, я уже начинаю завидовать, хорош.
Да, она такая у нас.
Она у меня.
Мы привыкли.
Да. Вот, кстати, через неделю ко мне прилетает такой мужчина из Нью-Йорка, чтобы меня увидеть в Лиссабоне. Короче, суть в том, что у меня был такой опыт, но если в нем нет вот этой части человеческой, то это все длится, ну, типа, максимум, ну, не знаю, месяц. Ну, мне кажется, блин, это так важно. Во-первых, в обществе, где много каких-то стереотипов как о женщинах, так и о мужчинах, все-таки освобождаться от гендера и помнить, что есть вот это вот ядро у тебя как человека, в первую очередь, и вот этот набор твоих каких-то качеств, персоналей, которые немножко out of social context, это позволяет тебе просто как бы, ну, идти вообще. Потому что если ты будешь только в своей какой-то ярко-мускулинной ярко-феминной части, в зависимости там от гендера, от чего-то еще, то это дорожка в никуда, это типа, это путь в никуда. Ты все равно никогда не сможешь всем, типа, угодить и быть для всех подходящим и удобным. Потому что родители будут хотеть одного от обратного, типа, общество будет говорить другое, эти будут говорить третье, там, не знаю, какой-то партнер будет еще что-то там от тебя хотеть с точки зрения этих ролей. Мне кажется, что в этом случае, неважно, там, женщина ты или мужчина, ты говоришь, стоп, я человек! Типа, в первую очередь. И потом вы уже начинаете все остальное разбирать.
Я считаю, что идеальный мужчина, для меня конкретно, я когда в целом тоже про это размышляла и думала, какой же будет мой партнер, то я смотрела на, вот опять же, на эмоциональную какую-то, да, составляющую, и умеет ли мужчина плакать, вот это, мне кажется, тоже такой очень большой показатель, потому что это как раз про то, что человек там не держит все в себе и не боится открываться и показывать свою слабость, тем самым, наоборот, показывать свою сильность. Ну, то есть, мне кажется, что в слезах, особенно в мужских слезах, если честно, очень много силы, и я на это смотрела и обращала внимание.
100% у меня мурашки, во-первых, а во-вторых, 40% вашей аудитории сейчас должен услышать, что на самом деле женщинам важнее всего, можете ли вы добрым быть и заботливым. Сколько у вас денег, размер члена и все остальное, конечно, встанет этот вопрос в какой-то момент времени. Но начинаем
на первом свидании.
Начинаем мы с возможности быть добрым и чувственным.
Да. Это so true.
Пока мы с вами записывались, у меня стемнело, поэтому у меня свет только от ноутбука куда-то на меня сюда падает. В общем, дорогие наши слушатели и слушательницы, если вам понравился этот выпуск, обязательно оставьте нам комментарии на YouTube, оставьте нам отзывы на всех подкаст-площадках или приходите к нам в Telegram-канал. А сейчас, как только вы досмотрели этот выпуск, вы переходите по ссылке в описании и идете на YouTube-канал «Псы попсы», чтобы что?
Подписаться.
Правильно. Посмотреть вторую часть выпуска.
И подписаться.
100%.